Здравствуйте, дорогие телезрители! Телевизионная воскресная школа вновь открывает для вас свои двери. Здесь рассказывают о прекрасном и удивительном мире православия. Продолжается период рождественского поста, но в течение этого периода мы также совершаем празднование в честь великих святых православной церкви, одним из которых является святитель Николай Чудотворец, память которого мы совершаем в предстоящую пятницу 19 декабря. И в городе Вологде, кафедральном городе нашей Вологодской епархии, есть два храма, посвященных этому великому святому. Храм святителя Николая во Владычной Слободе и храм святителя Николая на Глинках. Об одном из этих храмах, о храме Николая Чудотворца на Глинках, мы поговорим в нашей сегодняшней программе. В самом центре города Вологды находится замечательный храм в честь святителя Николая Чудотворца на Глинках. Сегодня мало кто может вспомнить о том, что совсем недавно, еще несколько лет назад, этот храм был в полуразрушенном состоянии. Сейчас об этом не напоминает ничего. Но мы сегодня хотим поговорить об истории этого храма, которая имеет не только радостные и светлые периоды, но и периоды запустения и разрухи.
Храм построен на пожертвования прихожан в 1676 году по благословению архиепископа Вологодского и Белозерского Маркелла. Двухэтажная Николо-Глинковская церковь включала три престола. В верхнем этаже, служившем холодной церковью, располагался престол во имя всех святых. В нижнем – древнейший престол во имя Николая Чудотворца и во имя святых великомучеников Флора и Лавра. В середине XVI века в приходе жил до принятия иноческого сана преподобный Галактион Вологодский. В 1788 году в приходе родился известный затворник Георгий Задонский. Здесь прошло детство и юность преподобного Пимена Угришского. Место, на котором построен храм Николая Чудотворца на Глинках, было образовано слиянием трех небольших рек – Содимки, Чернавки и Копани, составляющих в дальнейшем в своем течении реку Золотуху. Первоначально церковь называлась Флора-Лаврской, позднее Никольской, что в Рассыльщичьей Слободе. Глинковской же она стала называться от той глины, которую в больших количествах скидывали при копании реки Золотухи. Это последнее название стало употребляться со второй половины XVIII века. В 1930 году приход был закрыт. Здание храма национализировано, обезглавлено и разорено. На протяжении многих лет использовалось различными светскими организациями. В конце марта 2011 года на куполе храма был установлен 14-метровый шпиль, как завершающий этап крупных реставрационных работ. А в канун Пасхи в рабочее состояние привели и колокольню. Правда, на нее пока установили старые колокола, которые хранились в храме. О современной жизни храма мы попросили рассказать псаломщика храма святителя Николая Чудотворца на Глинках Ольгу Александровну Проворову, человека, который служил в этом храме с момента его открытия в 1995 году.
В 1995 году этот храм взял под свое покрыло, как бы сказать, отец Константин Васильев, настоятель Рождества Богородицкого кафедрального собора, и стал его восстанавливать. Раньше здесь были мастерские психоневрологического нашей больницы в Кувшинове. И здание было не похоже, конечно, на церковь. Я здесь жила раньше, рядышком. И был здесь высокий забор, большие деревья. Совершенно храма было не видно, поскольку ни колокольни не было, ни купола не было. Поэтому мы даже не знали, что здесь была церковь. И вот в 1995 году, когда раскрыли, наконец-то, этот убрали забор, начали убирать, и оказалось, что здесь храм. Храм начали восстанавливать работники кафедрального собора под руководством отца Константина. Я пришла в том же 1995 году, но уже в конце года, когда здесь уже шли службы. Настоятелем храма был отец Игорь Шершаков. В храме были, вот сейчас, если мы посмотрим, стены беленькие, храм очень приобрел такой красивый, достойный вид. А когда мы пришли сюда, здесь были зеленые панели. Но бабушки, которые здесь служили, они постарались украсить храм. Все иконочки были украшены полотенечками с кружевами. Старались придать уют. И в храме сразу же почувствовалось какой-то особый дух. Чувствовалась здесь такая замечательная намоленная обстановка. Очень люди приветливые были. И я сразу осталась в этом храме, и вот с тех пор здесь и служу большой радостью. Наши прихожане с большой любовью относятся к иконе Казанской Божьей Матери, потому что и раньше в нашем храме, до его закрытия, самой главной и почитаемой святыней этого храма была икона Казанской Божьей Матери, которая находилась в иконостасе этого верхнего храма. А вот эта икона Божьей Матери Казанская – самая любимая икона нашего храма. Наши прихожане очень ее почитают, в том числе и я. Когда я пришла в этот храм, я здесь стояла, вот здесь, на этом месте, и молилась перед этой иконой и просила: «Божью Матерь, помоги мне, пожалуйста. Я ничего не умею, ничего здесь не знаю, ничего не умею, и молиться не умею. Дай мне какое-то дело». И вот после этой, видимо, моей горячей молитвы, мне предложили читать на клиросе, заниматься воскресной школой, чем я до сих пор и занимаюсь. Так что я очень благодарна и всегда с умилением подхожу к этому образу. Молюсь и все свои беды, и все свои печали, все доверяю этой иконе. А еще есть в нашем храме одна уникальная святыня. Пойдемте туда. Эти святыни – наши хоругви. Эти хоругви вышиты. Это ручная работа Людмилой Комаровой, нашей вологодской вышивальщицей. На этих хоругвях изображены наши вологодские святые. Нил Сорский, Дмитрий Прилуцкий, Пимен Угрешский преподобный, детство которого прошло в нашем храме. Поэтому для нас они очень дороги. С этими хоругвями мы ходим на крестные ходы во время праздников. Эти святыни находятся в верхнем храме, а сейчас зимой мы служим в нижнем храме.
Обязанностью всякого православного христианина является сверение своей жизни с евангельской историей и с теми заповедями, которые Господь наш Иисус Христос оставил нам во время своей земной жизни. Этой самой евангельской истории посвящена наша следующая рубрика, и ведет ее священник Александр Краев.
Господь наш Иисус Христос, продолжая учить и готовить своих учеников к предстоящим Ему крестным страданиям, смертью и воскресению, проходя через Галилею, не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись. Итак, в этом повествовании евангелиста Марка мы снова встречаем словосочетание «Сын Человеческий». Нам очень важно уяснить для себя значение этих слов, хотя бы только потому, что так называет себя сам Господь Иисус Христос. Во-первых, мы с вами понимаем, что Господь Иисус Христос говорил не на русском, не на церковно-славянском языке, и даже не на греческом, на котором уже позже были написаны Евангелия. Родным языком Спасителя был арамейский. И вот по-арамейски «Сын Человеческий» – «Бар-Наша» обозначает просто «человек» в разговорном языке. Вообще, много арамейских слов не имеют самостоятельных терминов, определений, а являются относительными. Так, например, свадебные гости называются «сынами чертога брачного», или стрелу называли «сын колчана». Поэтому наименование «Сын человеческий» могло обозначать просто «человек» в обыкновенной разговорной речи. В Священном Писании Ветхого Завета это наименование «Сын человеческий» имеет свой определенный смысл. Так, например, в 8-м псалме пророк Давид поет: «Что есть человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его?» Таким образом, мы видим, что наименование «сын человеческий» — это обозначение человека, противопоставляется как бы всемогуществу и славе Божией. В Ветхом Завете часто «сын человеческий» обозначает человека в его земной немощи, в его слабости по сравнению с всесилием Божиим. Это второе ветхозаветное, уже священное употребление этого наименования «сын человеческий». Но и третье наименование, оно имеет для нас наиболее важное значение. Окружавшие Христа люди прекрасно знали в основной своей массе Священное Писание Ветхого Завета, в частности, книги пророков. Ну, конечно, особенно хорошо их знали ветхозаветные раввины, учителя, законники, богословы. Так вот, в книге, знаменитой, известной книге пророка Даниила, в 7 главе святой пророк описывает бывшие ему видения. Вот восстают ужасного вида звери один за одним, которые символизируют различные царства. И вот эти звери гибнут, и в конце их гибели возникает уже фигура сына человеческого. То есть звериные царства заканчиваются, наступает царство сына человеческого, который явился на облаках небесных, был подведен к сидящему на престоле ветхому днями, то есть Богу, и ему, этому небесному сыну человеческому, дана была власть, слава и царство, чтобы судить все земные народы. И царство его – царство вечное, и владычество его не будет конца. Вот эта небесная фигура сына человеческого из видения пророка Даниила во времена Господа Иисуса Христа и сейчас подразумевается и видится, и растолковывается как явление Мессии, Христа, Сына Божия, равного Богу. Поэтому, когда Господь Иисус Христос говорит о себе как о Сыне человеческом, для людей, знакомых с Ветхозаветным Писанием, выстраивалась ясная параллель с видением Божественного Сына человеческого из книги пророка Даниила. Сам Господь Иисус Христос в окружении людей не называл себя Мессией, потому что понятие о Мессии в Ветхозаветном Израиле того времени было очень далеким от истинного мессианства. Под Мессией подразумевали и ждали могущественного царя, наделенного божественной силой, славного, великого, могучего, который установит царство Израиля и счастье для всего человечества на долгие-долгие годы. И это понимание мессианского служения было, конечно, далеко от истинного служения, на которое был призван и пришел Господь Иисус Христос. Поэтому Господь ни сам не называет себя Мессией и ученикам своим запрещает говорить о том, что они знают, что Он Христос.
Наша сегодняшняя программа подошла к концу, но мы не прощаемся с вами, потому что в следующее воскресенье мы будем ждать новой встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог!